Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 9 июня, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать различные темы, новости, события, мнения, высказывания, комментарии, прогнозы, опросы тоже нас с вами, не только нас. Все это мы пытаемся обсуждать, ищем. Какое-то общее мнение редко находим, но в любом случае высказываем свое. Сегодня не исключение, сегодня с вами продолжаем. По уже такой сложившейся традиции анонсирую, у нас сегодня с вами гость будет во втором часе. Пообщаемся и с гостем по насущным вопросам бытия и небытия. В принципе, на сайте анонс висел, да, вы могли посмотреть, кто это. Напоминаю, что вы можете не только слушать, вы можете еще и смотреть, если вам интересно, что и как у нас происходит, чем мы тут занимаемся на самом деле, да, может, мы тут возлежим в шезлонгах с напитками, кто нас знает, да, то... Чтобы проверить эту гипотезу, вы можете зайти на YouTube, ввести там «Говорит Москва» и в прямом эфире смотреть нас в трансляции на YouTube. Там еще есть чатик, в котором вы можете ругаться не только со мной, но и между собой. Такая опция тоже есть. А также есть традиционные наши каналы коммуникации. Это смс-портал. Для того, чтобы послать смс в студию ведущему, вам нужно сформулировать текст внутри своей головы и направить его по телефону посредством смс-сообщения. Телефон следующий. +7 925 88 88 948. Телеграм-бот функционирует. Для того, чтобы через него написать в эфир, вам нужно взять в руки телефон или другое устройство, где у вас установлен Telegram, и ввести туда простое достаточно заклинание латинскими буквами. Все в одно слово, без пробелов, спецсимволов, подчеркиваний. Говорит МСК-бот. Вот это ввели, нажали поиск, нашли там этого говорит МСК-бота с красной аватаркой, написали ему, и можете писать прямо в студию. Соответственно, по таким первым базовым комментариям стартовым, значит, Сергей спрашивает, будем ли сегодня говорить про Хованского, да, попробуем. Александр Гайнов, наш ловелас, уже неделю страдающий, да, спрашивает, что там с поиском девушки. Да мы не ищем вам никаких девушек, мы вам мозг ищем, пока безуспешно, к сожалению. Значит, что еще? Ну, люди здороваются, всех приветствую. А Григорий из ПБ сообщает, что лежит в шезлонге на солнце с напитком и семечками. Я думаю, что он тоже нас немного дезинформирует, но будем надеяться, что у него действительно все так. Потому что мы с вами находимся по большей части в Москве, где погода оставляет желать лучшего. Кстати, что по погоде? Да, прогнозы. Сегодня посмотрел, как всегда, несколько прогнозов, и удивительное дело, сегодня нет противоречий, сегодня редкое единодушие. Значит, что нам сообщают? Что ночи будут теплыми все, да? Сообщают, что старый циклон, продолжая кружить над Черноземьем вплоть до конца рабочей недели, будет оказывать влияние на погоду столичного региона. Он будет проливаться небольшими дождями, местами в сопровождении раскатов грома. Мне кажется, это вот, ну, нечто религиозное, да, какие-то такие гимны погоде. Вывод какой из этого? Что днем на этой неделе до 22 градусов тепла, к выходным потеплее до 24, и на выходных дождей будет меньше, а воздух прогреется аж до 27. То есть ждем выходных, пока смотрим на эти кратковременные дожди в сопровождении раскатов грома. Кстати, я их не слышал. Вот. И ждем потепления к выходным. Надеюсь, выходные будут теплые. Верните тетю-метеоролога, оптимиста Позднякову. Вы знаете, сегодня все совпали, поэтому я вам такой сводный прогноз сообщаю. Посмотрим, насколько он сбудется. Так, что еще по таким новостям, о которых мы говорим в начале наших встреч. Значит, на дорогах 7 баллов. Ситуация, кстати говоря, довольно пока оптимистичная. То есть, конечно, все те стандартные болезни транспортной системы, которые мы с вами знаем, они все в наличии, но масштаб их меньше, чем обычно. Поэтому я думаю, что есть шанс у тех, кто прямо сейчас передвигается с работы домой или по другим своим делам и надобностям, шансов доехать удачно, да, побольше. Аварий не очень много, но все-таки 7 баллов. А машин, да, кстати, сегодня машин меньше почти на 100 тысяч. Интересно, с чем связано. Возможно, люди уже начали таким образом готовиться к выходным. И потихоньку осуществлять релокацию, да, как это модно говорить. Релокацию осуществлять из города, но, тем не менее, МКАД себя чувствует не очень. Вылетные магистрали имеют тенденцию к созданию серьезных затруднений, но пока вот даже Ленинградка более-менее, да. То есть есть стандартная вот эта проблема перед съездом на МКАД, но в целом она не такая масштабная, как обычно. Ну, честно говоря, завидую отваге людей, которые в наши дни ездят в центр, внутрь Садового, внутрь Бульварного, и там стоят. И там стоят они. Например, вот на улице Большая Лубянка, она, по-моему, тоже вечно стоит. И туда почти до Сухаревской. И сегодня не исключение, все переулки вокруг стоят. Вот кто там ездит? У меня большой вопрос ко вселенной. Кто же эти люди, кто, прекрасно зная ситуацию в центре, все равно сжигает свое время и едет туда стоять в пробке. Хотя, может быть, из окна автомобиля можно смотреть на дома, на улицы, да, изучать Москву. Так, значит, что еще? Дептранс сегодня перенес введение новых правил. Это, кстати говоря, о пробках. Для грузовиков свыше 3,5 тонн в Москве. Эти новые правила будут введены с 1 июля. Значит, и будет там переходный период. Это по поводу ограничения транзитных грузовиков по МКАДу свыше 12 тонн. Вот, значит, ну вот переносится. Дата на 5 апреля была, потом на 5 мая, сейчас еще опять перенесли. Да, продолжается джихад. Джихад против самокатов. В Санкт-Петербурге остановили вообще все сервисы по аренде самокатов, убрали их с улиц города, и вот, соответственно, самокатчикам там объявлено такая тотальная война, взять самокат в аренду нельзя. Пояснение из Следственного комитета, это связано с тем, что продолжается поиск злодеев, которые наехали на людей, совершили наезд на них. Вот. И дополнительно все это дело приостановлено до реализации новых правил. Пока вот новые правила не будут закреплены, самокаты не вернутся на улицы, да, видимо. Самокатчики переживают, в основном те, кто дает их в бизнес. Всем нужно регулирование. Что еще из таких новостей? Ну, вот я сегодня посещал социальные сети, если так можно выразиться, и обратил внимание на то, что кровавый режим начал репрессии. На сей раз репрессии коснулись ЛДПР. Да, я, конечно, иронизирую, да, я просто хочу напомнить, что вот тот самый блогер Хованский, который сегодня обсуждают все, да, фотографии из его квартиры, его поведение, его творческое наследие и так далее и тому подобное. Кстати говоря, я попрошу нашего технического редактора заблокировать хама в СМС. Он вчера начал хамить, сегодня продолжает. Я думаю, что надо с этим заканчивать. Но зачитаю сообщение. Да, вот. Картавый ведущий. На МКАД запрет будет для машин массой 3,5 тонн, а не 12 тонн. Попрощаемся с этим человеком, у которого телефонный номер заканчивается на 603. Более у него не будет возможности нам писать. Итак, к репрессиям ЛДПР. Юрий Хованский, этот самый блогер, я, честно говоря, вот не был знаком подробно с его творческим наследием, он помощник одиозного депутата от ЛДПР Власова. Власов — это самый молодой депутат, насколько я помню, там ему немногим более 20, и он тоже автор таких важных и нужных человечеству законопроектов, максимально таких шумных. Вот запрет на мангалы — это, по-моему, Милонов все же, да, который вот, собственно, этот жанр и придумал, да, таких законопроектов. А Власов запрещал русский рэп, по-моему, ну и еще какие-то подобные вещи. Так вот, этот Хованский являлся, наверное, уже его помощником, и сегодня к нему пришли гости. Гости к нему пришли в связи с тем, что он записал когда-то песню, посвященную теракту на Дубровке. Значит, год назад он ее положил, но такая ерническая, идиотская абсолютно песня. И вот, соответственно, к нему пришли поинтересоваться уже сегодня силовики на эту тему. И это стало темой обсуждения в социальных сетях. Вину он признал, задержан по статье 205.2, часть 2. Исполнил песню с оправданием терроризма, в этом полностью раскаиваюсь и признаю свою вину. Многовато стало что-то блогеров в новостях, различных блогеров, рэперов, тиктокеров и прочих таких странных людей. Я напомню, что все это когда-то началось еще с господина, который ловил тоже в Питере покемонов в храме, да. Вот он, по-моему, был первый. И, кстати говоря, Хованский над ним как-то издевался, да, издевался, собирал ему там какие-то посылки. Но вот, видимо, это все внутри их мира происходит. Так, значит, что еще? Да, интересный такой момент. Тоже немного не про блогеров, конечно, а, наверное, с более скучной историей. Хотя вот почему-то этого самого Хованского на все лады обсуждали. Я, честно говоря, ну, как-то, видимо, не очень знаком с там, современным миром блогинга, видеоблогинга, поэтому я не очень, да, понимаю, что же в нем такого, что вот к нему такое внимание привлекать нужно. Хотя вот мальчик, который на форуме представлял, скажем так, лицо Сбербанка, тоже оказывается какая-то суперзвезда, да, я тоже не очень в контексте его творческого пути. Но вот в интернете пишут, что его самое главное достояние то, что он тупой. Кстати говоря, всем хамам предлагаю переместиться в YouTube, там пока цензуры нет, и вот там тоже упражняются знатоки в остроумии, заодно вместе почитаем. В Ютубе открыт чатик, напоминаю, идет трансляция. Значит, давайте к более скучным новостям. К более скучным новостям. Сегодня обратил внимание на новость, она, правда, не только там сегодняшнего дня, это обсуждается, да, некоторое время. Значит, наше правительство определилось с размером нового налога для цифровых компаний. Это 3%. Это касается тех самых крупных корпораций, да, там Google и так далее, и в том числе и крупные маркетплейсы, как их называют, ну, торговые площадки, если по-русски, которые в российском сегменте интернета присутствуют и оказывают услуги. Это, например, Facebook. Он тоже должен будет отдать 3% на доходах, то, что он зарабатывает на нас с вами. Пример подобного налога вот в Великобритании, он составляет 2%. И наше правительство вот хочет таким образом обложить данью те самые крупные корпорации Google, Facebook, Amazon и так далее. Значит, но, вот казалось бы, да, куда еще может зайти в своей кровавости режим? А оказывается, это не самая такая серьезная новость. Недавно, буквально 5 числа нынешнего месяца, страны Большой Семерки G7 достигли исторической сделки, обязав те же самые компании платить больше налогов. И там они поступили вообще по марксистско-ленинской такой модели. Поскольку большие компании сбегают из родной юрисдикции, из Соединенных Штатов, например, в какую-нибудь Исландию, в какую-нибудь Ирландию, И там платят значительно меньше, да, для, потому что для Ирландии это колоссальные деньги, даже те микропроценты, которые они получают, вот, а для больших компаний это удобно, а там и в Латинскую Америку переезжают всякие Майкрософты, в общем, есть, есть истории. Так вот, страны Большой Семерки договорились, что будут с них брать налог на прибыль новый на уровне минимум 15%. Минимум 15%, там вплоть до 20%. Сделка состоялась между Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, Германией, Канадой, Италией, Японией, Евросоюзом, и двери в эту сделку открыты. Все офшорные юрисдикции, я так понимаю, что попадают, ну, основные, да, самые популярные попадают под это ограничение тоже. И поэтому будут, не как мы на, там, 3%, да, пытаемся Facebook ущипнуть, а на целых минимум 15%. И, конечно, капиталистический мир вполне показывает такие нормы, не совсем соотносящиеся с понятием свободного рынка, честной конкуренции, но вот новые времена. И, кстати говоря, Джо Байден во время еще избирательной кампании своей предлагал повысить ставку в США подобного налога с 21 до 28%. Собственно, подобное решение, и Байден тогда был кандидатом Обамы, собственно, и заставили бежать эти крупные корпорации из американской юрисдикции. Хотя они и в политике участвовали, и участвуют, и пополняют фонды, там, Clinton Foundation тот же самый. Вот. Как это нас касается, да? Вот они приняли такое решение, несколько стран. А нас это касается немножко с другой стороны. Поскольку все офшорные юрисдикции под это дело попадают, я думаю, что наши крупные корпорации, которые тоже точно так же попадут под этот самый новый закон Большой Семерки, они будут вынуждены, те, кто еще не вернулся, возвращаться к нам сюда, поскольку у нас налоговый режим несколько иной для них. И вот много говорили о том, что рано или поздно теми, кто прячет, как тот самый пингвин, тело жирное в утесах, да, свои деньги от налогов в офшорах к ним придут. Никто в это там особо не верил, да, все, многие, нельзя сказать, что все, многие то на Кипр, то в Лондон, то куда-то еще, но вот теперь там вольница это заканчивается. Мир входит в новую стадию, да, новые условия, новые и финансовые отношения. И, конечно, часто говорят о том, что мир принадлежит корпорациям, они там целые страны покупают, целые там отдельные территории, но мы видим, что капиталистический мир в своей абсолютной либеральности решил действовать вполне жесткими мерами против транснациональных корпораций. И мы действительно стоим на пороге такого передела финансового мира. Посмотрим, чем это закончится. Но вот мне это показалось интересной новостью, такой международной, да, глобальной новостью. Кстати говоря, некоторые эксперты, но мне кажется, что они все-таки живут в мире надежд больше, они считают, что поскольку у нас налоговые ставки другие, и мы в это соглашение G7 не входим, что те самые Фейсбуки, Гуглы и прочие, и же с ними Амазоны, вполне могут к нам переместиться и у нас налоги платить. Я, честно говоря, в это не верю, потому что помимо денег есть еще и политика. Вот. Но, например, британские исследователи считают, что в Штаты они опять вернутся, поскольку, ну, уже проще им будет. Что еще на эту тему? Ну, собственно, посмотрим, да? Посмотрим. Интересно, как они отреагируют. Но это уже принято, и им уже придется следовать этому. Значит, ну и по мелочи. Постоянные представители стран Евросоюза без обсуждения согласовали продление санкций за Крым и Севастополь еще на год. Формальное решение утвердят 18 числа. Обратите внимание, решение сегодня, а формальное закрепление вынесли за дату саммита Байдена с Путиным. И, значит, а потом будет публикация в официальном журнале, это вообще 23 число. Вообще такое ощущение, что, ну, по крайней мере, американская повестка, которая в нашу сторону, так сказать, генерирует различные материалы, она прям затихла. То есть мы видим и там сообщения из Украины, из Польши, из Прибалтики, из Британии. А вот для американцев как будто наступил такой дни тишины, да, дни тишины. Все ждут этой встречи, мы тоже с вами обязательно за ней последим. Кстати, там интересный был момент, господин Зеленский, уж простите, что я про Украину обычно, мы с вами этой темы не касаемся, но тут достаточно интересно. Попросил сначала встречи с Байденом, получил отказ и фактически вынудил того поговорить с ним по телефону, после чего они опубликовали пресс-релиз, приписав Байдену пару слов, пришлось потом извиняться и исправлять уже вышедшие материалы. Но это как обычно, да, тоже не вижу ничего такого тут парадоксального. Очень они переживают из-за «Северного потока-2» и считают, что даже если 1% остался недостроенным, даже если 1, не то что 5, нельзя отказываться от санкций, нельзя отказываться от давления, и нужно стараться и стараться для того, чтобы остановить «Северный поток-2». Но эта песня тоже не новая, так или иначе мы ее уже слышали. Владимир Бонд пишет: «Санкции против России перешли важнейшую критическую черту под названием „всем пофиг, все привыкли“». Да вы знаете, все равно это же достаточно такой сильный рычаг-то. Да? Мы, конечно, мы научились жить под санкциями, но они действуют, тем не менее. Эдман считает, что это отложенная месть за избрание в свое время Трампа. Есть такое мнение, что Трамп выиграл благодаря работе в интернете эффективной, называлась там компания Cambridge Analytica, что вот, мол, благодаря ей он через Facebook и победил тогда на выборах. Я думаю, что просто деньги кончаются. Просто люди ищут новые источники пополнения бюджетов, а к этим компаниям крупным давно присматривались, да, это же новая экономика, новый бизнес. Фактически, кроме цифровой, так сказать, цифровых итогов, они же ничего не производят. И вот они и так, и этак пытались их обложить и в ту, и иную сторону, и, соответственно, ну вот пришли уже к такой финальной мере, и мне кажется, вот эта цифра в 15%, она будет увеличиваться. Потому что я думаю, что те самые либеральные капиталисты, которые за свободный рыночек, они думают, что прогрессивку по этому направлению будут вводить. Я имею в виду прогрессивную шкалу налогообложения, поскольку очевидно, что процесс раскулачивания крупных транснациональных корпораций пошел. Пошел, и это уже не остановить. Если сейчас очевидно, что это начнутся платежи, то, соответственно, аппетит приходит во время еды. Ну, а для Facebook и прочих Google аппетит тех, кто их будет облагать налогами, приходит во время беды. Вот такие новости привлекли мое внимание. Я с вами поделился своими соображениями. Пишут там, что в новостях последние несколько дней, да, это, правда, обратил внимание, появляется Рогозин с различными заявлениями. Как-нибудь обсудим его отдельно. Я думаю, что это требует отдельного обсуждения, поскольку вопросы по Рогозину, по энергии, по Бурану действительно накопились, и как-нибудь мы отдельно об этом еще раз поговорим. Много и других новостей помельче, но вот основные, как это модно говорить, новостные тренды я вам изложил и обратил внимание на то, что осталось немного в стране от повестки. Давайте послушаем, что же произошло нового прямо сейчас в стране, городе и мире, и после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.34 в Москве, 9 июня, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофона Александр Асафов. Я в начале нашей сегодняшней встречи обещал, анонсировал вам гостя, И вот я принял решение начать чуть раньше. Да, но мы начнем сейчас. И я напомню, что у нас в гостях сегодня Артем Александрович Якимов. Это генеральный директор ГБУ «Ритуал». И говорить мы будем на достаточно такие серьезные и сложные темы, на которые во многом в нашем современном обществе говорить не принято. То есть это касается каждого из нас и рано или поздно коснется. Вот, но тем не менее... В любом таком стандартном светском общении считается, но это как-то не очень аккуратно об этом говорить. Вообще, тема смерти, она достаточно плотно связана с человеческой жизнью, да, может быть, я тавтологию говорю, но тем не менее это так, и всегда это было частью и культурной широкой традиции, и частью и философии, и частью быта, да, это непрерывно было связано с человеческой жизнью, но вот после эпохи просвещения и в 20-м, и в 21-м веке складывается иной раз ощущение, что мы либо чудовищно боимся этой темы, либо считаем, что она для нас не актуальна, и мы с вами будем жить вечно. И вот об этом, ну и не только об этом, мы собрались с Артемом Александровичем поговорить. Здравствуйте, Артем Александрович.
Приветствую вас, Александр, и слушатели.
Вот как вы считаете, действительно ли тема смерти, она ушла куда-то на обочину человеческой жизни и не принято об этом говорить?
Ну, на обочину человеческой жизни, человеческого бытия в первую очередь сдвинули сами люди. А уж чем продиктовано? Продиктован этот сдвиг персональный, страхами ли, нежеланием думать ли, нежеланием ли признавать вообще диалектику сущего. Ну, это, мне кажется, вопрос индивидуальный.
Ну вот смотрите, даже в советские времена, которые многие считают благословенными, я вот по своему жизненному опыту помню, что смерть, она также была частью жизни. Хотя бессмертия не было, да, мы жили в атеистическом государстве, бессмертие было отменено, но смерть была. Я вот, например, помню, что я выходил из дома, во дворе на табуретках стоял гроб, с ним люди прощались прямо во дворе, не в квартире, не в каких-то там специальных там других местах, и весь его последний путь еловыми ветвями устилали. И вот я из школы возвращался и видел елки, значит, кто-то из соседей помер, да?
Ну да, или крышка гроба на площадке, да?
Да, или так, да.
Или оркестр собрался.
Сейчас я этого не вижу вообще.
Ну, здесь дело, традиционализм остался. Здесь дело в организации перевозки тел, скажем, и в целом в организации системы аутопсии, то есть вскрытия. На самом деле... Порядка 95% тел подвергаются вскрытию на данный момент. Да? И происходит это, естественно, в профессиональных профильных учреждениях здравоохранения. Собственно, выдача тел происходит там, с диагнозом, вскрытыми и так далее. А раньше такой системы, очевидно, не существовало, поэтому вся вот эта вот выдача осуществлялась дома. А на кладбище же сейчас происходит, ну, если не то же самое, и далеко не то же самое, а гораздо... более такие витиеватые вещи происходят. То есть это все не ограничивается там каким-то оркестром или этим, переносом элементарного гроба, чуть ли там не своими силами, и погрузкой его в тентовый автомобиль, да, грузовой. Все значительно цивилизованней. И вообще советское время характеризуется, как мне кажется, таким достаточно утилитарным отношением к усопшему. Сейчас придете, посетите какой-нибудь некрополь, созданный в позднесоветское время или в срединно-советское время, да, то, подняв голову, так обернувшись, вы неизбежно увидите полигон ТБУ. Уже культивированный, конечно, культивированный, но тем не менее. То есть тело, как мне кажется, рассматривалось там, достаточно, ну так...
Утилитарно.
Утилитарно, да, тривиально так, и тоже отход своего рода. И сейчас как раз, как мне кажется, идет возвращение вот этим, к этим ритуальным традициям, к этому по-настоящему мемориальному отношению к усопшему.
А в чем это выражается?
А вы знаете, даже сами похороны проходят по-настоящему обряду, ведь похороны – это, опять же, не утилитарное действие, погрузить... деревянный там саркофаг с телом на 2 метра вглубь земли и присыпать его. Конечно, нет. Это в первую очередь обряд.
Но прощание,
в первую очередь ритуал. Это в первую очередь традиционализм. Большая часть, кстати, этих событий происходит не по гражданскому протоколу, а по религиозному протоколу, порядка 70-75%. И если не целиком по религиозному протоколу, то с его активным проникновением.
Но это касается в любом случае каждого из нас, но несколько раз в жизни касалось как минимум и коснется итогом жизни. Тогда почему мы видим в новостной области, да, в новостной сфере, там, в телевидении, мы видим смерть только в художественных произведениях, в основном, преимущественно, или в статистике происшествий. Почему создается ощущение, что общество боится смерти, что общество стало, как, знаете, более, что ли, по-подростковому к этому относиться. Если я этого не вижу, значит, нет. Да, вот глаза закрыл, и нет этого. Почему так?
Ну, если вы говорите, что люди возвращаются... Это такая позиция ментального эскапизма, да, и достаточно инфантильная, безусловно. Страх, и страх вполне объясним. Мы существуем все-таки не в диалектических традициях, ну, в массе своей, да, мы, наверное, не признаем вот этого факта превращения, да, человека, вечности, вот это перпетуум мобиле, да, превращение из одного состояния в другое любого индивида. Кажется, что там финал.
Ну, а почему в 19 веке, например, было совсем иначе? Мы как-то изменились, что ли? Люди изменились? Мы стали... опрощенцами какими-то в этом смысле? Перестали задумываться о той самой известной максиме «Мементо море», да?
«Помни, ты умираешь», да, если правильно переводить. Не «помни о смерти», а «помни, что ты умираешь». Ну, по мне, так это связано все-таки с проникновением активным в то время религии во все сегменты общественной жизни. А религия как раз и зиждется на позициях вечной жизни, преображение, превращение, смерть — это не конец, это начало чего-то нового и так далее, и так далее. И вот этот воинствующий атеизм прошлого века, он, ну, как мне кажется, он так ограничил, сузил трансцендентное мышление человека.
Вот вы говорите о традиции, да, о традиционных обрядах, которые возвращаются, о том, что мы пережили, ну, определенную там травму мировоззренческую, да, сейчас ее прожили и начинаем, соответственно, возвращаться к каким-то истокам традиционным. Но вот на Западе, например, в концепции трансгуманизма основная цель человечества — смерть победить навсегда. Любыми, причем целями, объединением ли в один какой-то там цифровой разум, да, такие там концепции есть. Сначала надо победить боль, потом болезнь, потом отменить смерть, когда личность, которая будет являться частью такого большого человеческого улья, просто смерть не заметит, да, как статистическая единица, одна отключилась здесь, вторая включилась там. И вот они так видят будущее, а мы как видим будущее? Как вы его видите?
Мне кажется, представление о человеке как о каком-то наборе битов информации, ну, это очень узко и очень радикально, и вообще это, мне кажется, нигилизм в определенном смысле. Знаете, я вижу усопших в разном состоянии, вот в этот их трехдневный, если говорить там, о православной традиции захоранивать на третий день после смерти, то вот я их вижу в разных состояниях. Как будто печать эмоциональная все еще присутствует, печать каких-либо эмоций, чувств, она присутствует уже на усопшем теле, еще присутствует на усопшем теле на секционном столе. И это не про впечатлительность, это про наблюдательность. Поэтому говорить о том, что, ну, так цифра не выглядит, да? Так набор каких-то там IT субъектов или объектов не выглядит.
Ну, вот одна из идей такая, да, вот мы много видели идей, как человечество пытается избежать смерти. Например, такой общеизвестный факт, что Уолт Дисней, известный мультипликатор, да, он завещал себя заморозить, да, есть такая там область знания у них, крионика, что вот они замораживают себя в каком-то состоянии в надежде, что наука шагнет так далеко когда-нибудь, что можно будет обратно разморозить. И, ну, это тоже такая есть история. А сейчас обсуждается история, многие ждут того, что человеческое сознание можно будет записать на флешку, и вечная жизнь продолжится вот в облаках, уже не в райских кущах, а в облаках компьютерных, да, в интернете. Вот как вы считаете, насколько это является проявлением появления какой-то новой религии, или это опять попытка затабуировать, отменить смерть хотя бы в таких вот фантазиях?
Что такое существование некого набора символов в информационном пространстве, в сети? Ну, это, по сути, какие-то визуализированные идентификаторы, просто образы. Просто
цифра.
Цифры. Просто
0
цифры,
и 1, да.
Просто итогом. Цифры, просто образы, просто 3D там, максимум, или 4D, неважно. По крайней мере, на этом этапе. А где у всего этого совесть, там, душа, вдохновение? Это как будто вот та самая физическая оболочка, есть такое расхожее, да, мнение о том, что это всего лишь физическая оболочка. И действительно, если когда ты видишь человека, тело усопшего уже там, с килограммами грима на лице и теле, вот это отсутствие духа, оно очевидно. И в этот момент ты понимаешь, что это физическая оболочка, но это просто оболочка, а основу составляет дух. Я, может, какие-то говорю очевидные вещи, но тем не менее. А цифра, я считаю, это все-таки это такая вариативность вот той самой физической оболочки, вариант этой оболочки.
Вот смотрите, цифровизация, раз уж мы об этом заговорили, она так или иначе приходит во все обстоятельства нашей жизни. Вчера мы обсуждали цифровизацию, например, в детском здравоохранении, там она достаточно далеко продвинулась. А как в ритуальной отрасли с этим? Что, какие инновации именно технического такого цифрового характера пришли? И насколько они способствуют появлению каких-то новых, там, ну, если не традиций, но хотя бы там, способов общение со смертью в этом смысле.
Здесь важно разделять цифровизацию каких-то административных процессов, цифровизацию получения человеком услуги, государственной или негосударственной, из сегмента ритуальных, и вот эти, знаете, новые такие гаджеты или там, новые технологии, но потребительского свойства. То есть, например, если говорить о вторых, то сейчас мы запустили услугу QR-код памяти, да, при наведении на QR-код там, соответствующего гаджета. Появляется там информация о человеке, которая может быть дополнена там родственниками и так далее. Такая постоянно пополняемая эпитафия с образами визуализированными и так далее. Вот. Та самое ответвление физического носителя, да, в мировой там паутине, одна история. Либо мы заменяем, другая новелла, мы заменяем такие традиционные уже экраны с демонстрацией какого-то фотослайдов с усопшим в залах прощания на какие-то массивные голографические системы, то есть будет висеть там голограмма с той же самой эпитафией там, и так далее. Но это вот это такие технические новинки, что же такое, новеллы, да, из мира гаджетов. Но это просто такие доп-услуги.
А насколько это востребовано? Насколько люди...
Востребовано. Люди приобретают, ну, как мне кажется, как что-то новое, как та самая дополненная услуга.
Когда-то же появились пластиковые цветы. Ведь не было же пластика, например. Да, то есть, это то же самое.
Примерно то же самое. Когда-то появляется вот эта витиеватость обряда, да? То есть, если там раньше количество тех же самых гробов и материалов, из которых они создавались, было ограничено одним материалом, имею в виду, и там 5, 6, может быть, 10 видами, то сейчас там, мы предлагаем в прескуранте там, порядка 5000 разных гробов из разных материалов там, и так далее, и так далее. Но, опять же, это про услуги, это про продукты. А есть значительно более важный аспект, это цифровизация административных процессов, первый аспект. И я считаю, важнейшим достижением нашим в последнее время цифровизацию всех архивов кладбищ города. То есть все сведения о 7 миллионах захороненных на наших некрополях, они сейчас находятся в цифре. Они сейчас находятся в единых автоматизированных системах.
А за какой период? Вот эти 7 миллионов, это какой период?
Это захоронение с 17 века, доступные в архивных книгах. То есть у нас было порядка 5000 разной толщины архивных книг, и за один год, за полтора года где-то, мы силами своей архивной службы все это оцифровали.
Я впервые об этом слышу, честно говоря, вы меня шокируете.
И все это поместили в базы данных, в электронные базы данных.
А где эту услугу можно получить?
Как на самом получить? Деле, это только первый этап вот создания базиса, на котором будут существовать надстройки, клиентские уже. То есть, ну, как минимум, это поиск захоронения.
То есть, наиболее актуально, мне кажется.
Да, ну, конечно. То есть, там, разместив в поисковом окне там, фамилия, имя, отчество там, человека, можно понять, когда он там умер, на каком кладбище находится его захоронение,
какой квартал, участок. А когда это будет доступно для
обывателя? Я думаю, что в течение ближайшего года полутора мы эту услугу сделаем доступной. А дальше на это уже наслаивается. Вот мы сейчас создаем личный кабинет, там, прототип сайта разрабатываем специального, для того, чтобы наиболее такие востребованные уже государственные услуги, вроде регистрации, перерегистрации, захоронения, там, получения решения на установку могильного сооружения.
Это самая книжка, да?
И так далее. Это уже не книжка, уже под новое захоронение мы уже выдаем карточки. То есть носитель – это пластиковая карта. Все содержится в цифровой базе данных. Конечно, следуя запросу на традиционализм, выписка прилагается, тоже и можно взять еще и бумажный носитель, но основа такова. Но тем не менее, все находит свое зеркало в цифровой базе данных. Так вот, а дальше на это будет наслоена возможность получения тех самых услуг, государственных административных услуг в дистанционном формате.
Стандартный вопрос. Вот большая база данных, данных личных, данных персональных, данных очень важных. А как они будут от утечки защищены? Это просто стандартное сразу опасение, что этой базой кто-то воспользуется, начнутся мошенники, начнутся какие-то такие истории.
Ну, риски начинаются тогда, когда база соприкасается с там, всемирной паутиной, да? Когда к базе присоединяется достаточное количество каких-то параллельных информационных структур. Эта база находится на наших серверах, серверах ГБУ Ритуал, государственного учреждения, применяют все нормы там, информационной безопасности, и этот процесс, он не статичен. То есть мы постоянно ищем новые методы защиты, и понятно, что используется, предполагается, что мы будем частью другого государственного сервера, там, тех самых порталов государственных услуг, возможно, с верификацией входа, с верификацией доступа для получения этой услуги. То есть в этом смысле мы звено государственной IT-машины.
Много поступает вопросов, я обязательно часть из них потом задам. Вот мне история по поводу оцифровки, да, всего массива данных, как бы это очень интересно, поскольку у меня есть личная одна нерешаемая проблема. Я считал, что она не решится никогда, но вот вы новый такой лучик надежды мне сейчас подарили. У меня прадед умер во время Великой Отечественной войны в городе Москва. И он был захоронен на Богородском кладбище, которое потом слилось с Преображенским, и во всех архивах концы потерялись. Я не мог вот, ну, фактически несколько десятилетий, да, найти место. Но вот я думаю, что если вам удалось все это загнать в один архив, я с удовольствием...
Я думаю, что в течение 5 минут после эфира мы это захоронение найдем.
Вот, ну, это очень важно. По поводу различных, ну, таких же обрядовых новаций. Я вот был В Варшаве, там есть музей Варшавского восстания, и меня поразила одна технологическая такая штука. Поскольку экспонатов там не очень много, да, сам музей не очень богатый, там в основном инсталляции такие. И на входе, а этот музей Варшавского восстания, он очень важен для поляков, туда водят в том числе и детей с такими экскурсиями, и вот там на входе висят телефоны. Обычные телефоны-автоматы. Можно набрать номер, сняв трубку. И что меня поразило, вот снимаешь трубку, набираешь номер, номера тоже написаны, там запись голоса умершего человека, участника вот тех самых событий, да, ветерана тех самых событий. И вот дети фактически, да, общаются с мертвыми людьми посредством такого вот интерактива. Я так понимаю, что это существует у них достаточно давно, музей там сколько-то лет. Вот вопрос, а насколько у нашего общества есть спрос на какие-то такие, ну, совсем интерактивные инновации, там, на демонстрацию видеофильма, например, на месте погребения, там, закольцованного какого-то. Вот какие-то, вы назвали QR-коды, но ведь человеческая фантазия тут может напридумывать гораздо больше. Насколько вот эти инновации вообще какие-то есть в ходу сейчас?
Я уже упомянул о голографических таких объектах, визуализированных усопших, да, это тоже создает в некотором смысле эффект присутствия. Понятно, что это можно наполнять, и мы будем это наполнять в зависимости от потребности человека, то есть запроса человека, реагируя на них. То есть все-таки наше общество, ну, достаточно традиционалистски настроено. Да? А вот в период пандемии, скажем, мы представляли возможность дистанционного прощания. Да? То есть мы оснастили все наши залы прощаниями там, множеством камер для создания этого образа и бесплатно предлагали возможность там, по коду присоединиться к прощанию, увидеть его. Пользовались, но нельзя сказать, что там, с какой-то колоссальной активностью. Или возможность оказания дистанционной услуги по, ну, скажем, элементарному благоустройству места захоронения или возложению цветов, или дистанционному посещению. Пользовались, но цифры, ну, они приличные, но они не всеобъемлющие. То есть это не большинство людей, условно говоря, воспользуются эти услуги. А пандемия пришлась как раз на время массового посещения кладбищ, те самые три выходных религиозных праздников, в которые кладбище во внекризисное время посещает там, до миллиона человек. Да? И, ну, понятно, что они делают, в принципе, те самые действия, которые мы им предлагали дистанционно. Возлагают цветы или проводят элементарную уборку. Логично было предположить, что, ну, 1500 человек этим воспользуются. Но нет. Это значительно скромнее. Ну, очевидно здесь дело в том, что вот в этих... диджитализация вот этого процесса, это все-таки обрядовость, это все-таки традиционализм, и это хорошо, что такое дистанционное присутствие на похоронах или на месте захоронения, оно не приживается.
Но пока. Тут еще есть такой момент, что это, конечно, тоже большая проблема и нашего общества, что бывает, что близкие люди, ну, в силу там, течение своей жизни, встречаются на кладбище чаще, чем в реальной жизни, да. То есть они могут там созваниваться, писать там сообщения, но лично они видятся, когда что-то случается, когда что-то вот объединяет семью снова, ну вот хотя бы у гроба. Это тоже, ну, такой важный достаточно фактор.
И вообще, если угодно, это... Я бы здесь применил философский термин катарсис, да. Еще в Ветхом Завете, в книге Екклесиаста, он говорил о том, что лучше присутствовать в доме плача об усопшем, чем в доме пира. Да? Сетование лучше смеха, потому что печаль лица делает сердце лучше. И это ведь правда. Человек, столкнувшись со смертью усопшего, он становится мягче, гуманистичнее, как мне, по моим наблюдениям. Это напоминает ему, видимо, о собственной человеческой природе, о нравственных и моральных принципах.
Мы с вами продолжим после выпуска новостей. Сейчас послушаем, что произошло нового в городе, стране и мире. И после продолжим этот интереснейший разговор.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 9 июня, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы продолжаем разговор с гостем в студии. Сегодня у нас в гостях Артем Александрович Якимов, генеральный директор ГБУ «Ритуал». И мы говорим о смерти, о таких неизбежных печальных обстоятельствах нашей жизни в различном контексте. И в контексте таком общефилософском, если его так можно назвать, и более каких-то прикладных моментах. Вот мы в предыдущей части нашей встречи упомянули о развитии, да, развитии сервиса в сторону его цифровизации. Вы упомянули, что вот будет через какое-то время доступен личный кабинет, в котором человек сможет управлять этими самыми государственными услугами. Что там конкретно будет?
Так управлять, получать услуги, да. Начиная от самого получения разрешения на захоронение, продолжая регистрацией, перерегистрацией захоронения в случае смены ответственного лица, и продолжая получением разрешения, опять же, дистанционного на установку надмогильного сооружения, ну и, безусловно, коммерческие сервисы, то есть приобретение услуг по благоустройству места захоронения там, и так далее, услуг, сопровождающих организацию похорон. То есть это абсолютно клиентоориентированный процесс.
Вот я позволю себе зачитать несколько вопросов. У нас много вопросов, касающихся разных обстоятельств смерти, да, и в основном они имеют очень такой прикладной характер, но вот... Спросите, пожалуйста, гостя, как происходит сжигание в крематории? Почему не идет дым из труб? Человек, ну, он всерьез пишет, но действительно у человека вот есть ассоциативный какой-то ряд свой. Действительно, и продолжение этого вопроса. Человек заранее извиняется, если вопросы глупые. Как люди могут быть уверены, что вручаемый им после кремации прах принадлежит именно близкому человеку?
Распространенный вопрос очень. Мы даже разместили в наших социальных сетях ролик, который демонстрирует, конечно, без детализации, без изображения тела, демонстрирует процесс кремации. То есть тело после зала прощания поступает в кремационный цех, оно сопровождается карточкой. Сейчас карточка у меня новой технологии на такую несжигаемую, ну, по сути, таблетку с идентификационным номером. Каждый цикл кремации, он занимает порядка часа 20, он завершается смещением останков праха, в том числе сочленение там, костей, в специальную емкость. Дальше эта емкость извлекается с этими сочленениями костей из кремационной печи, помещается в кремулятор, там все это парируется до какой-то суспензии, абсолютно до того самого праха в общепринятом смысле, и с этой же самой карточкой или вот с несжигаемой таблеткой помещается в урну для праха и выдается, все это сопровождается той самой индивидуальной карточкой, перемещается уже в камеру хранения прахов и далее выдается конечному там, заказчику, родственнику. И следующий процесс, он заключается ровно в этом же. То есть если нет такого, что циклы бесконечные, печь не останавливается, а потом какой-то общий прах группируется, ну, конечно, нет.
Еще вопрос тоже.
Что касается дыма из печей, ну, есть же система дыма и газоотведения, и мы постоянно работаем над модернизацией печей, над их поддержанием их в текущем правильном рабочем состоянии. Предполагается комплексная модернизация кремационного хозяйства с заменой печей на немецкие сразу в двух крематориях, и производительные, и экологичные, совершенно другие нормы. А дым, кстати, периодически бывает, но связано это с материалом, из которого сделаны гробы. То есть они сейчас полны всяческих химических соединений, которые при вступлении в какие-то химические процессы внутри печи вот, образуют некие там повышенные там дымоотделения. Там, скажем, та же самая Германия, она запрещает сжигание германских крематорий, запрещает сжигание тел в гробах из там, дерева, с лаком, с какими-то декоративными элементами и так далее. Там, как правило, все сжигается в элементарных, даже из картона гробах. Но мы, идя навстречу потребителю, как раз ликвидируя все эти страхи относительно перемещения тела в другую какую-то, в другой корпус, мы его, это тело кремируем ровно так, как оно пришло. В том самом гробу, который выбрали родственники.
Вот судя по характеру вопросов, я так понимаю, что отрасль, да, она сейчас, пережив там наследие и советское, и наследие 90-х, она там стандартизируется как-то иначе, да? Потому что вот вопрос. Подскажите, почему на Николо-Архангельском кладбище уверяют, что стандартное захоронение 2 метра на 1,80 м, тогда как 60 лет назад были участки 2x2 для всех? И теперь поменять оградку на прежний размер невозможно. Что это, уплотнение? Нет. Вот вопрос простой и человеческий.
Действительно, последние 70-80 лет нормы выделения земельных участков меняются. И если раньше в какие-то периоды вообще исчисление происходило в общем в квадратных метрах, то есть, ну, 5 квадратных метров, и неважно, как это, 2 на 2,5, там, да, или там, 1,5 на 3,3. Сейчас стандартизированное выделение участка — это действительно 1,8 на 2. Но все сведения о существовавших стандартах в нашем архиве имеются. И когда мы выдаем разрешение на установку могильного сооружения или там перерегистрируем место захоронения, мы, естественно, сверяемся с теми стандартами, которые существовали на момент первичного получения паспорта на захоронение.
Вот еще вопрос. Вы сказали о том, что порядка 70% похорон, они связаны с осуществлением религиозных обрядов. Мы живем с вами не в монорелигиозном обществе. У нас много верований, причем много традиционных верований. Как они стыкуются на одних и тех же кладбищах? Или у нас есть запрос на там этнические какие-то участки?
Не только запрос есть, а есть реализация этого запроса. Существуют мусульманские участки кладбищ, Кузьминская, Хованская, Даниловская и так далее. Существует целое вероисповедальное Востряковское южное иудейское кладбище. То есть религиозный протокол, предполагаемый каким-то течением, он возможен к исполнению. У нас заключены, 5 лет назад мы заключили договоры с представителями каждой из авраамистических религий. Ислам, иудаизм, православие. И эта работа с целью соблюдения, системного соблюдения, стандартизации исполнения этих религиозных установлений, она нормативно налажена.
Но вот считается, что наше общество, да, оно...
И, кстати, поспорю еще и с тем, что общество атеистическое. Атеистическое оно, возможно, при жизни.
Светское.
При жизни, да. А это где-то около смерти люди становятся колоссально религиозными.
Но это когда касается их лично. Или все-таки даже находясь на похоронах там, людей мало знакомых, они меняются?
Знаете, если посмотреть последние опросы, то там, не знаю, православными считают себя...
больше 80%.
Да. Считают, соблюдают значительно меньше, да? Считают, да. Но реализуют какие-то религиозные установления значительно меньшее количество при жизни. Посмотрите на посещаемость церквей. Но при этом, еще раз, 70-75% заказчики же родственники, они усопшие, они определяют религиозный обряд, как церемония прощания.
Вот еще вопрос. Ирина спрашивает. В пандемию запрещали даже прощание с покойным. Всех кремировали. Как поступают сейчас в связи с этим запретом? Есть ли он?
На самом деле запрета сейчас нет. На первоначальном этапе распространения коронавирусной инфекции действительно рекомендательные такие требовательно-рекомендательные письма существовали, установление Роспотребнадзора и о предпочтительной форме погребения в виде кремации. И в тот момент доля кремации выросла в общем массиве до 72%. 72% усопших кремировали, 28% захоранивались гробом в землю. А сейчас таких установлений нет, никаких специальных форм прощания или погребения с усопшим, с умершим от коронавирусной инфекции или с диагнозом дополнительным нет. Погребение осуществляется в соответствии с волеизъявлением усопшего, если оно зафиксировано, или его родственника живущего. И вот эти самые пропорции, они вернулись на докризисные значения. 57 против 43.
Вот еще вопрос, я думаю, что вы на него отвечали много раз, да, считается, что у нас в городе и живым тесно, а мертвым гораздо более тесно, чем живым, поскольку, ну, у нас дома-то строятся, а кладбище, место заканчивается, и вот такое стереотипное мнение, что мест на кладбищах московских уже нет, нет в смысле совсем, да, и так ли это на самом деле, или это какой-то стереотип? Сложно найти место для захоронения сейчас?
Под новой востребованность в новых местах захоронения, вот если мы оперируем там цифрами, допандемийный год количество смертей в Москве составляло порядка 120 тысяч. Из них порядка 67-70 тысяч кремировалось, остальные захоранивали в землю. Но как? Порядка 37-40 тысяч захораниваются уже в родственные, уже в существующие могилы. И востребованность в новых захоронениях, она составляет порядка 8-10 тысяч. Для этой формы погребения мы, причем собственными силами уже, развиваем новые территории. Да, они находятся на данный момент не в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги, безусловно. Да.
Но вот у меня один из родственников, один из дедов, был захоронен, если там традиционно наше кладбище, это Кунцевское, которое рядом с Троекуровским находится, то вот один из, поскольку там есть определенные правила же под захоронение, да, и он захоронен на Перепеченском, это по Ленинградке туда. По-моему,
да? Да, безусловно. Перепеченское кладбище, оно тоже, оно было открытым до 2018 года, затем, естественно, исчерпало свой ресурс, но параллельно с этим запустилось в тот период привязка к Хованскому кладбищу, затем новые территории Бутовского кладбища, сейчас Ястребковское кладбище своими силами благоустроили, и там начинаются захоронения. Это те кладбища, на которых места под новые захоронения, на которых места предоставляются безвозмездно. То есть, таким образом, гарантируется то право, которое, кстати говоря, в других развитых европейских государствах, например, на которые принято кем-то равняться или чем опытом оперировать почему-то. Так вот, на этих кладбищах давно уже безвозмездные места не предоставляются. То есть вот это право на выбор, оно существенным образом, или Китай тоже возьмем, оно существенным образом ограничено. И из этого и следуют те пропорции, которые существуют в этих самых странах. До 90% кремации. У нас, повторюсь, кремации 57% из общего числа. В том числе и потому, что город постоянно изыскивает возможности для формирование новых мест погребения, традиционных мест погребения, если в качестве традиционных рассматривать захоронение гробом в землю, на территории города или, за, или в пределах какого-то ближайшего круга.
Кстати говоря, вот о зарубежном, так сказать, опыте, а насколько к нам приходят оттуда какие-то новации, потому что я вот видел совершенно парадоксальные памятники на московских кладбищах, да, это и ростовые фигуры, какие-то скульптурные композиции, и слышал, что, ну, мы всегда же каких-то там обеспеченных людей обвиняем в каких-то там излишествах даже после смерти, да, не только при жизни, там, дорогие автомобили, mm-hmm. там, огромные дома, и что вот, а мол, среди, там, элиты, наши, да, российской элиты, теперь пришла такая западная мода на фамильные склепы. Действительно ли так, или это миф какой-то?
Есть спрос, действительно, на склепы. Пока это носит такой очень точечный, очень локальный характер. Ну, потому что это все-таки достаточно дорогостоящее сооружение, и, по сути, это объект строительства, в общем-то. То есть необходимо обеспечить соответствие целому ряду строительных норм и правил для того, чтобы вот это вот захоронение тела и его пребывание в этом склепе не превратилось в какое-то там гниение просто. Необходима система вентиляции соответствующая и так далее, и так далее. Носит локальный, такой даже, я бы сказал, единичный характер. Другое дело, что крупные надмогильные сооружения, по сути, памятники, огромные памятники, часть из которых может и в центрах ряда не очень крупных, но тем не менее значимых городов стоять. Вот это, особенно на кладбищах, которые принято считать там престижными, вот это прямо тренд.
Еще несколько вопросов есть, но вот прежде чем их задать, такой вопрос. Смотрите, мы говорим о там новых там стандартах цифровизации. Но еще один из мифов, что у простого обычного человека могут каким-то там мошенническим образом отнять, украсть, да, право на захоронение. Да, что вот есть там какая-то книжка кладбищенская, да, есть вот право, там лежат родственники, а потом в какой-то момент что-то случается, такие городские мифы, я вот сейчас вам транслирую то, что люди пишут, и что вот пришел, бах, а место уже кто-то там какой-то богатый его каким-то жульническим образом изъял. Это миф или такие ситуации были или есть?
Мы с такими ситуациями сталкиваемся, как с неким наследием 90-х, нулевых годов, не стандартизированный хаос и кладбище как какое-то обособленное княжество. Вот та самая цифровизация, в первую очередь диджитализация архивов, о которой мы говорили, это в том числе метод, исключающий вообще события, мероприятия, исключающие вообще саму возможность возникновения таких ситуаций. Потому что понятно, что бумажный носитель в виде архивов – это всегда, очевидно, искушение такое для какого-нибудь местечкового волюнтариста. Да. А все в цифре, права доступа, след при возможной смене, там, ответственного захоронения, ну, это колоссальные и практически исключающие такие случаи, не практически совсем исключающие такие случаи, а барьер.
Зачитаю вопрос. Ирена пишет, а что вы думаете, вот, что сейчас распространяется новая мода не хранить, а развеивать прах? Насколько это вообще вы с этим сталкивались?
Опять же, случаи единичные, и скорее это позиция такая нетрадиционная, скорее это позиция, ну, где-то даже нигилиста. Да? Абсолютно единичные случаи, при том, что, ну, даже ваш предшественник на этом кресле, частично его пепел уже был развеян над Керчью, по-моему, но при этом основная часть все-таки достаточно традиционно захоронена в землю там на Троекуровском кладбище. Это что-то такое, знаете, это что-то такое эпатирующее. А учитывая то, что все-таки основной такой средний заказчик у нас это вполне традиционная женщина от 50 до 60, вот этот традиционализм, на мой взгляд, к счастью, останется трендом и в ближайшем будущем тоже.
Как вы считаете, я вот задаю этот вопрос всем нашим гостям, у кого есть своя, скажем так, специфической отрасли знания. Как вы считаете, что современному человеку, простому обывателю, нужно знать и помнить о смерти?
Ну, для начала то, что она неизбежна.
Это самое, мне кажется, неприятное знание. Вот есть такое ощущение, что мы все от него бежим. А что еще?
А еще, что это не конец.
И даже в нашем, казалось бы, таком светском обществе.
Абсолютно. А еще то, что память — это ветвь веры.
А насколько, вот, кстати говоря, по поводу памяти сейчас вы сталкиваетесь или можете сказать о брошенных могилах? Насколько люди забывают о смерти своих близких, о существовании захоронений, насколько они их бросают? Поскольку каждый из нас, когда кладбище посещает, видит, что какие-то могилы совсем неухоженные, где-то бурьян растет. Вот насколько сейчас люди помнят о своих предках?
Вот с этой мемориальной ответственностью все не очень хорошо, да? Вот если вы заходите на кладбище, то нужно дать себе отчет, что порядка 15% территории – это общественные пространства, зона ответственности ГБУ «Ритуал», и то, как они содержатся, это, да, это наша ответственность. А остальные 85% территории кладбища – это, собственно, витрина вот той самой мемориальной ответственности людей. Если мы по ориентировочным оценкам проводили исследования, и если за критерии брать вот неухоженности могилы, вот тот самый бурьян, или там наклоненные памятники, или стертые надписи и так далее, то от таковых там порядка 25%, 20-25%.
Четверть.
По сути, да. Но мы с вами говорили о том, что... Давайте опремся на цифру. 7 миллионов в архиве данных об усопших. 7 миллионов погребенных на некрополях города. Понятно, что это только те, которые содержатся в архиве. Данные о которых содержатся в архиве. Мы ведем, кстати, процесс инвентаризации мест захоронения. И после его окончания цифра, ну, очевидно, увеличится. Потому что некоторые данные, они в архивных книгах не содержатся. Так вот, посетители, допустим, в дни массовые, да, апрельские, иногда майские, Пасха, Красногорск, Горка и так далее, оно неуклонно снижается, количество этих посетителей. Вот цифра в миллион, она была актуальна, пиковая, ну, скажем, 4 года назад. В этом году она едва дотянула до 500 тысяч погребенных. Даже по архивным книгам 7 миллионов.
А людям некогда? Ритм жизни другой? Или все-таки страх смерти сильнее?
Это опять философский вопрос, да?
Ну,
скорее, или это да. Социальный вопрос? Социальный вопрос. Все в совокупности, я думаю.
А может ли вот такая цифровизация, да, помочь людям... Соответственно, не посещая физические кладбища, да, ну, во-первых, дистанционно заботиться, а во-вторых, посещать проще, там, посредством мобильного, там, гаджета или компьютера. Насколько, как вы думаете, это поменяет само отношение к смерти?
Я вам говорил уже о тех цифрах, которые мы вместе с заказчиками достигли в период пандемии, когда это даже вынужденная была мера, такой катализатор развития вот тех самых дистанционных услуг. Посещения, возложение цветов и так далее. И за весь период реализации, там, закрытый город в течение там, 3-4 месяцев, таковых услуг мы оказали порядка 5000. Тоже немного, согласитесь. Но процесс, я думаю, все-таки эволюционный. То есть пусть такой форме мемориального самовыражения мы в любом случае придем.
Спасибо. Артем Александрович, было очень интересно. Я надеюсь, еще будем с вами встречаться и говорить на эти важные темы. Хотя, конечно, многим становится неловко об этом говорить почему-то, да. Почему-то, ну, есть такое у нас в обществе, ну, какое-то стереотипическое отношения. В любом случае, тема важная. Спасибо, что пришли. Я напомню, что у нас в гостях был Артем Александрович Якимов, генеральный директор ГБУ «Ритуал», и мы говорили о смерти. Сейчас новости на радиостанции, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 9 июня, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофона Александр Асафов. Мы говорили предыдущую часть нашей встречи о смерти, но вот факт, мы с вами пока еще живы. Если у вас есть какие-то мысли на эту тему, если у вас есть какие-то соображения или какая-то рефлексия, у нас есть телефон прямого эфира 8495-7373-948. Вопросов было много, я зачитал часть, небольшую часть, поскольку вопросы все касаются в основном материального, сколько стоит умереть. Но, честно говоря, вот тут, мне кажется, есть более интересные какие-то вещи, связанные со смертью, которые вы не услышали бы нигде. А вот эти все расценки, они же в конце концов опубликованы, все это известно. Ну и, как обычно, люди пишут, подозревают, что кто-то пытается их обокрасть, какие-то там жуткие цены и так далее. Ну вот есть, соответственно, связанные с этим моменты, что места на новых кладбищах предоставляются безвозмездно. А все, очевидно, мы хотим с вами лежать рядом с великими на Новодевичьем или на Ваганьковском. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Александр Убер, анархист. Смотрите, у меня так получилось, что неделю назад я друга похоронил. 48 лет, антипрививочник, сам не прививался, родителям не дал привиться. Ковид за 3 недели сгорел. Вот. И ровно, как бы их хоронили ребята из ритуала, все очень наять, все очень качественно. Ребята, славянская внешность, белые рубашки, перчатки, все хорошо. Но вот эта вся ритуальность соблюдена, то, о которой говорил гость, но она никому из присутствующих не помогла. Ну, то есть она помогает родственникам, облегчает всю процедуру похорон. И не надо думать, кто понесет гроб, и вообще ни о чем не надо думать. Но на самих похоронах нам помог священник. Он начал после отпевания, когда ритуальность закончилась по факту, он начал проповедь и на такой западный манер объяснять ад какими-то простыми словами, совсем не такими, как в Библии. Потом начал, правда, за упокой нести мерчендайзер, продвигать свою, ну, собственно, слишком религиозную вещь. И это даже у вдовы вызвало даже неприятие. Она стояла там, говорила, ну, зачем он это говорит, но она отвлеклась. И я прям видел, что это работает. Все отвлеклись, это сработало. И гость говорит о ритуальности, что это хорошо, а это, наоборот, какой-то похоронный Макдональд, который убирает часть чего-то очень большого. То, о чем вы говорили, эти гробы на табуреточках, то, как меня формалином дед облил, когда я его выносил, эти занавешенные зеркала в двухкомнатных двушках.
Ну, вы же понимаете, что это вопрос личного отношения, личного восприятия. Оно очень индивидуально.
Как вот, ритуальность, она реально все убивает. И после этого говорить, почему люди не ходят на кладбище, ну, если ты на похоронах, у тебя был Макдональдс, и ты как бы особо этим не проникся, то ты потом и на кладбище будешь меньше ходить. То есть это естественное следствие того, что они делают сейчас.
Да, вы знаете, вот я, к сожалению, за свою жизнь очень много раз присутствовал на похоронах. Это и друзья, и родственники, да, и разных людей я, в общем, хоронил. И так или иначе, я могу сказать, что каждый раз по-разному. И где-то очень больно, где-то и как-то отстраненно воспринимаешь. Ну вот к вопросу о сервисе, который что-то у нас отнимает. Вы знаете, я помню, вот когда мы на Перепеченском кладбище одного из дедов хоронили, оно только-только открылось тогда, да, это вот были какие-то первые такие наши похороны семейные вне города. Я помню, как мы, а он весил больше 100 килограмм, серьезно больше, и вот как мы по грязи тащили, да, этот гроб, поскольку там никаких условий не было, да, это было такое достаточно серьезное испытание. Вот, и разные были обстоятельства. И когда для родных, у которых действительно горе, да, потеря близкого человека, им не нужно думать о том, как пройти, да, по грязище поздней осенью, да еще ну, с достаточно серьезным весом, мне кажется, это уже много, да, уже можно, соответственно, думать о чем-то другом. Не знаю, может, это тоже отвлекает, не знаю.
Нет, как раз как бы отвлекает, когда думаешь, как по грязи, и кто понесет, и кто его друзья, и хватит ли их, чтобы гроб вынести, вот.
А еще надо думать, чтобы кто-то не напился вперед, да, вот была тоже такая история.
Да, да, особенно... поминки должны быть короткими, иначе превращается в веселье, точно. А, и я бы еще хотел про трансгуманизм, крионику и все остальное. Так получилось, что я в теме, я был на лекции в Высшей школе экономики нашего главного трансгуманиста всея Руси, Данила Медведева, такой интересный товарищ. Вот, я не верю в оцифровку души, это скорее какая-то совсем фантастика, но вот я верю в то, что можно взять тексты человека, взять его радиопередачи, искусственным интеллектом Алиса и пройтись по нему, и сделать так, что он будет отвечать еще много веков на всякие вопросы, ровно в том стиле, как он жил.
А зачем?
Вот это будет не оцифровка души, а оцифровка какая-то мысли, личности. Ну,
будет ли это его личность? Это вопрос такой широкой дискуссии. Вы же смотрели наверняка сериал «Черное зеркало», да? Там вот разбирались подобные, скажем так, фантазии.
Ну, я его начинал, он такой свалился во что-то тоже не очень интересное. Вот. Не, на самом деле...
Мне вопрос, честно говоря, вот огромной дискуссии по поводу такого издевательства над памятью покойного. Я считаю это издевательством, честно говоря.
А почему это издевательство? Вы задаете себе вопрос, а что бы сказал мой отец на этот вопрос? А что бы сказал мой дед?
А вам машинка отвечает, Алиса, да? Нет, я вот как-то, я считаю это обесцениванием памяти.
Это не Алиса, это интеллект, который проанализировал личность, как она мыслила. Вот условно там убер-анархист несет ересь и взрывает мозг, и меня можно повторить в цифровом виде. Ну, то есть приблизительно понять, как бы я мыслил.
Но это будете не вы, это будете не вы, это будет,
это
знаете,
понятно,
ну,
да.
Кукла. Ну, вопрос широкой дискуссии и личного отношения. Спасибо за вашу позицию. Честно говоря, если обсуждать трансгуманизм, у меня есть свое религиозное понимание, зачем он нужен, что это такое, да? Вот оно вам может показаться очень странным, но если интересно, я поделюсь. Да, смотрите, все вот эти изыски и по поводу крионики, и по поводу разных попыток, соответственно, развить человека в нечто иное, да, его механизировать, например, да, считается, что человек должен слиться с компьютером, да, в своем развитии. Вот, на мой взгляд, это простая, такая достаточно очевидная борьба с традицией. Примерно как запрет ношения религиозных символов, крестиков, да, в ряде стран. Это попытка вывести человека за человека. Поскольку вот в нашей религиозной концепции, да, конфессии, человек, он по образу и подобию Божьему, да, если он за этот образ выводится вот таким образом или сяким образом, то, соответственно, он перестает быть человеком. И задача оторвать от религиозной традиции, ну, вот через такие, как бы, вещи, это мое мнение. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер. Александр, спасибо большое вам за передачу интересную, вот с предыдущим гостем Артемом Александровичем Ефимовым. Честно говоря, не мог оторваться, бросился, дела слушал. Ну, вроде так все знаешь, а это настолько вот... Это, честно говоря, первое...
Я пытался в бытовуху не увести беседу, нет, сколько стоит оградка, вот это все, знаете.
Да-да-да, это, ну, это мелочи. Ну, вообще-то, вот эта тема, она мало освещаема, но она настолько, вообще-то, полезно ее знать. И не надо ее бояться, это естественное течение жизни. И к этим обстоятельствам человек должен, когда он не готов, все время веселиться и пляшет, как говорится, как стрекоза. а потом что-то случается, с ним случается стресс. Чтобы этого не было, человек должен как-то быть. Ну, я просто благодарю вам, очень компетентный, настолько профессионально все изложено, аккуратно, деликатно, ну, просто, я говорю, не мог оторваться. Спасибо вам. Так эти полезные вот такие моменты в жизни, их нужно знать. И не только, может быть, этот, но и другие. Если у вас будет получаться, я буду очень рад. И второе, последнее, если возможно, мое мнение. Вот гость говорил, что вот, ну, первое, под пулями атеистов нет в окопах. Это раз. Когда пули над головой свистят, там не до атеизма. Это раз. И второе, личность человека, он говорил, душа, вот она вечна, неуничтожима, насколько я знаю, по православной нашей традиции. А она остается, а тело это дает человеку просто для жизни в этом физическом мире. Это физический материальный объект. Ну, мы его оставляем как изношенную спецодежду и все, а личность неуничтожима. Я слышал, вот каждая мысль, каждое слово человека остается в вечности навсегда. Вот это и есть личность, она живет вечно. И это никакие не цифровые и прочие, это какие-то в другом мире, в ином мире, не в материальном. Вообще-то очень интересные вещи, и это дает надежду, дает человеку спокойствие. Вот как ты живешь, что ты в себя вкладываешь, сколько ты в себя добра вложил, в свою душу, зла и прочее, все это с тобой остается. Вот из этого, насколько я понимаю, так по своей малости, придерживаются вот основные авраамические наши религии. Они, честно говоря, жизнь радостные. Они не... Поэтому они... А христиане не боятся смерти совершенно. Они знают, что это просто переход в иную жизнь, и все.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Алла Северная Тушина пишет. «Надо отпустить умершего и жить дальше. Иногда вспоминаю о родном человеке. Думаю, что наши родственники не хотели бы, чтобы мы... Хотели бы, чтобы мы не зацикливались на них. Уверена, им было бы приятно, чтобы мы жили дальше, не горевали постоянно о них». А мебель, ну как? Как, да, без нашего постоянного скептика? Мебель. Аргумент «под пулями атеистов нет» — это доказательство для дураков. При пытках любой признается в чем угодно. Это не значит, что правда. Это значит, что это прекращение боли. Ну, я говорю, вопрос очень личного отношения. Мы с вами действительно боимся смерти, боимся мысли о смерти. Хотя часто, ну, кто-то чаще, кто-то реже с ней сталкиваемся. В любом случае, это часть жизни, да. Хотелось бы нам отменить смерть или не хотелось бы. Так или иначе, она есть и коснется каждого. И это правда. Тема действительно интересная, мало о ней говорят, и действительно просыпается, наверное, какой-то страх, да, что вот, знаете, такой мистический, что если чаще говорить о смерти, то она раньше придет. Когда она придет, никто из нас не знает, но так или иначе, в жизни каждого она и есть, и будет. Я напомню, что если у вас есть какие-то мысли по этому вопросу, или вы хотите что-то сказать по этому поводу, то... 8-495-7373-94-8, телефон нашего прямого эфира, звоните, а я пока зачитаю какие-то сообщения. 933-й в смс-сообщении пишет, что в Японии сжигают при родственниках, выдают кости. Ну, разные традиции есть. Много бытовых вопросов, много ругани тоже, да. А может быть, жизнь — это часть смерти, спрашивает Серж 13-й. Ну, вы знаете, хотелось бы думать, конечно, наоборот, но так или иначе это движение. Наша жизнь — это движение в сторону смерти, хотелось нам того бы или нет. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло, да, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот вы говорите... Мало говорят о смерти. Мне кажется, последние 2 года только и говорят, нас запугивают, так сказать, как инфодемия, оружие массового воздействия происходит.
А для вас смерти нет? Вы соединитесь с Владимиром Ильичем где-то там, на красном небе?
Ну, вы знаете, как говорится, нужно стараться жить так, чтобы нас, собственно говоря, мы как бы нас помнили, в общем-то, и как бы мы, на самом деле, умерев, мы... жили, как говорится, в сердцах наших, так сказать, по крайней мере, хотя бы родственников или окружающих, так сказать, поменяли добрым словом, собственно говоря.
Ну, что, да вы знаете, ну а зачем, если вас не будет, вам-то какая разница?
Ну, все-таки хотелось бы, чтобы все-таки жизнь прошла не зазря, хоть что-то, какую-то лепту, так сказать.
Сожгите вышку 5G, это будет вашим гражданским подвигом в рамках ваших, так сказать, убеждений. Я шучу, извините, не могу на эту тему не пошутить. Вы знаете, вот тоже постсмертная такая востребованность, мне кажется, переоценена. Но жить нужно сейчас достойно, а не потом, чтобы вспоминали как о человеке, который там в памяти остался какими-то свершениями. Честно говоря, мне кажется, перед лицом вечности все мы песчинки, да, и даже там самые великие из нас. Поэтому вот такая зацикленность наследия в этой жизни, что надо что-то оставить, да, какой-то отпечаток, как динозавр, да, в известняке там кость оставляет. Не знаю, честно говоря. Думаю, что как-то это переоценено тоже. Ну, мое мнение. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос, в общем-то, что, ну, не знаю, вот все хорошо говорили, но вот я просто про бюрократию в отношении вот захоронений. Вот у меня конкретно вот две могилы рядом вместе. Одна могила вот числится, в общем-то, вот я ответственная, а рядом там нет ответственной. Но документы на эту могилу у меня есть. И у меня есть, я знаю, кто там захоронен. Это ну, родственники моего мужа, там двоюродная сестра моего мужа. И вот я хоть и ухаживаю за этой могилой, но не могу я ее, и я хотела, как говорится, ее, ну, у меня тем более документ есть вот на эту могилу, только он не на меня, конечно, там ответственный другой, но могила рядышком. Ну, и я, конечно, хотела обиходить эти могилы, потому что у меня вот было захоронение не так давно, вот сын у меня умер. И я хотела, в общем-то, у меня разрешение есть, доверенность есть на то, что я там могу памятник поставить. Но вот я-то хотела эту могилу тоже, как говорится, быть ответственной и за эту вторую могилу, потому что...
Ну, так вы сходите к ним, да, обратитесь, я думаю, вам помогут. Зачем для этого на радио-то звонить?
А...
Ну, сходите, есть же там, есть телефон, в конце концов. А, так... Одну секунду, у нас какая-то проблема тут с телефонной историей. Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр Тимулин.
Да, здрасте. Видел вас в чатике на Ютубе. Вы там развлекались тоже. Да,
попросить модераторов, как сегодня, обратить внимание. Вот. Дело не в этом. Вообще, наши вот эти вот похоронные все дела в Москве, я считаю, стоят на очень высоком уровне. На очень высоком относительно, так сказать, других каких-то служб. Все прилично, все классно, все, в общем, понятно. Другой вопрос, что старые кладбища, допустим, у меня по линии отца в беседах лежат родственники, там это старое очень кладбище, там как-то все это не очень выглядит, то есть, но это наследие Советского Союза. Вот. Что касается, значит, жизни вечной, конечно же, хотелось бы. И, в общем, я как-то в душе, наверное, верю, что это не конец, скажем так, наше здесь пребывание. Но тут вариант такой, с нашим образом жизни недолго и в ад заехать. Вот что пугает. Как бы, а так, ребят, ну, я стараюсь жить по совести, собственно говоря. То есть поступаю так, как хотел бы, чтобы со мной поступали другие люди. В основном. Поэтому расстраиваться не нужно. Слава Богу, все прекрасно, в общем, и как обычно, русские люди, там, и российские люди, мы прорвемся в итоге. Ну, что остается делать? Только вот это можно сказать, собственно.
Хороший сюжет. Ваша жизнерадостность, конечно, подкупает оптимизмом своим, но вот тема такая, да, тема сложная. Вот с одной стороны, вроде бы, ну, все мы знаем про смерть. Когда она наступает, как, от чего, мы знаем, что нас она коснется. Тем не менее, вот, страшно же. И в глубине души, ну, где-то, страшно, да, знаете, думаешь, меня-то, может, обойдет. Может, я-то как-то отпетляю.
Страшно, знаете, что... Не, ну, на всю волю Всевышнего, это понятно. Но страшно то, что люди расстаются с жизнью по глупости. Вот что страшно. Оставляя пожилых родителей, так сказать, на произвол судьбы. Из-за наркотиков. Из-за прочих там вещей непонятных, понимаете, вот это страшно. Когда человек прожил там 100 лет и умер, ну, светлая ему память, собственно, но все прекрасно. И у него, скорее всего, было, и там, скажем так, у окружающих людей. Вот. А когда это все происходит там, или где-то в армии, там люди гибнут, понимаете, по глупости в мирное время. Вот это страх, вот это ужасно. Это просто это такое горе непоправимое.
Ну, вы знаете, тут вот опять же, да, в больших категориях, в больших цифрах мы значительно дольше живем, чем наши предки 100 лет назад.
Ну, это нам хотелось бы так думать. История наша, она не так далека, как нам кажется, как нам написали, там, кто-то написал, да, что там предки наши как-то жили. Меня вообще веселит, откапывают скелет, там, какие-то ребята на уровне, там, 2 метров от уровня земли, говорят, ну, это 1 век до нашей эры. Или там, ну, ребята, откуда вы знаете какой-то век? Вот что, глаз наметан?
Радиоуглеродный анализ, или как он там правильно называется?
Ну, это тоже такой радиоуглеродный анализ. Если поговорить со специалистами, они тоже вам скажут, что это такая штука лукавая. Вот, поэтому берегите себя. Что я могу сказать, друзья мои?
Это правда. Я вот тоже всегда всем желаю, да, поберечься, да, быть повнимательнее, в первую очередь, к собственному здоровью. Вот вы говорите, по глупости люди гибнут. У нас... Полстраны бухает и не считает это чем-то зазорным, считает это, ну, там, обстоятельствами нашего бытия. Вот, но тем не менее, да, вопрос же не только еще в там, продолжительности жизни, вопрос в качестве. Вот, и это качество мы в целом способны сами себе обеспечить, вот, но почему-то часто не придаем этому значения. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер. Это Виктор 26-й, из эфира Подмосковья. Александр, конечно, я не буду вам, как говорится, делать комплимент, но я не ожидал такую хорошую передачу. Вот ну, почаще такой передачи, чтобы некоторым товарищам, ну, они поймут там, что и чего и как. А мне, значит, конечно, ну, скажу я вам такое-то самое, юмор военный, на всех, как говорится, наденут деревянный бушлат, понимаете, хотелось бы, не хотелось бы. А вот, а про себя, ну, хотел, мне лично, мое субъективное, то есть мое личное мнение, хотелось бы после себя что-нибудь оставить, лет бы так на 50, чтобы знали, что жил бы вот такой вот, чудил с Нижнего Тагила, ну, грубо говоря, конечно, вот.
Но почему с Нижнего Тагила? Это же, ну, по-моему, Дедовск, Истринский район.
Я не понял.
Да, но я по-моему, запомнил. Вы же, по-моему, писали, что вы в Истринском районе, в городе Дедовск, да? Или в Снегирях где-то там.
Не-не-не-не-не. Это, да, вы молодец, молодец, вы все помните. Это очень радует. Благодарю вас за это. В Истринском районе, поселок Снегири, приглашал я кое... приглашал. Было такое, было, да. Я что-то забыл немножко. Спасибо вам.
Спасибо. Как вот пишет слушатель с... никнеймом таким «Подлый примат». Как бы не банально прозвучало, но жить хорошо. А хорошо жить еще лучше. И пошли много киноцитат про деревянный макинтош и музыку в доме. Ну, это вот показывает, да, что вот такой юмор в том числе, да, он по поводу вопросов смерти защитную функцию выполняет. Зачем переживать по этому поводу? Виктор Корга пишет. Ну да, надену, это же очевидно было с самого начала. Правильно сказал один из звонивших. Христиане смерти не боятся. Последний звонок за сегодня. Будем прощаться с вами. Ну, до завтра. Слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте, усомнившийся Макар. Вот я читал, что ваш собеседник в прошлом году заработал больше, чем мэр города Москвы. Ну как не было... Как бы не задать этот вопрос, как вот умудряются люди так хорошо получать? Я обучил бы...
А вы их у него отнять хотите или добавить?
Поучиться.
Я, честно говоря, не знаю, как люди так зарабатывают. И не вижу, так честно говоря, в этом ничего зазорного.
Я надеюсь, вы готовитесь к программе, смотрите, что за люди перед вами.
Я знаю, что за люди, но, вы знаете, я в карманы им не заглядываю, мне это не очень интересно. Я понимаю, что простая человеческая зависть, да?
Хорошо.
Вот как же так? Нет, кто-то зарабатывает.
Ну зачем? Ну зачем? Кто будет против, чтобы научиться зарабатывать больше?
Но вы же лукавите, правда, вам же не это интересно.
Почему?
Вы считаете, нет. там человек что-то украл, лично у вас, отнял, да, и так далее. Вы же из этой позиции исходите.
Да нет, но дело не в этом. Понимаете, у мэра Москвы... Алло.
Да я слушаю вас, да у вас последние секунды
вопроса.
У мэра
Москвы приличная зарплата, а тут человек существенно больше даже зарабатывает на государственной службе.
Ну а вы-то какое отношение к этому имеете? Что вас, почему это расчесывает так?
Да вы знаете, мне интересно просто как слушателя.
Понятно, вот, понятно. Ну, вы знаете, человек... мы как-нибудь какое-нибудь такое финансовое обозрение доходов различных людей сделаем. Не на этой ноте хотел я завершить, конечно, наш с вами сегодняшний эфир. В любом случае, спасибо, что слушали. Завтра продолжим наше с вами общение. Желаю всем здоровья, хорошего настроения и прекрасного вечера. Сейчас новости, а после слушайте радио.